Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
В эфире передача «Старинная словесность».
Царь Алексей Михайлович.
Тишайший.
Поэт Гавриил Романович Державин в свое время удивил и восхитил Екатерину II, посвятив ей оду «Фелица». Императрица оценила новизну творения Державина и наградила поэта. Романовы, цари российские, всегда отличались утонченным художественным вкусом. Иначе бы они не создали такую мощную, такую красивую державу, как Российская империя. Романовы музицировали, играли на сцене, рисовали, танцевали, пели, создавали архитектурные проекты. Но главной музой русских царей было слово. Богомольное, молитвенное и просто литературное, художественное. В разную художественную меру и с разным талантом представители дома Романовых писали воспоминания, драмы, стихи, сказки, рассказы и повести. С большим интересом поддерживали они дружбу с русскими писателями.
Первый Романов, царь Михаил Федорович, унаследовал лучшим качеством династии Рюриковичей. В том числе перенял их любовь к изящному. По указу Михаила Федоровича были изданы печатная «Псалтирь», важнейшая богослужебная книга, которую царь называл «сокровищем дороже всех сокровищ мира», а также букварь славянского языка. Собственно, тогда и было положено начало народной грамоте.
Сын Михаила Федоровича Алексей Михайлович, получивший в народе прозвище «Тишайший», не менее отца почитал просвещение. Красивый был царь. Историк Николай Костомаров писал о нем. «Царь имел наружность привлекательную. Белый, румяный, с красивой окладистой бородой, крепкого телосложения, с кротким выражением глаз».
Тишайший был церемониальным царем. В церковной службе Алексей Михайлович любил и дух, и обряд, духовное содержание и внешнее торжественное действо. Царь сам пел в церкви на больших церковных праздниках и владел крюковым письмом, старинным русским безлинейным способом записи музыки. В праздник крещения Господня в одежде, унизанной жемчугами, шествовал он на Иордань, сопровождаемый людьми всех чинов и званий. В вербное воскресенье всенародно вел под усцы коня, на котором восседал патриарх.
Любил царь и действо многолетнего здравия, когда 1 сентября, в канун церковного новолетия, Красная площадь поздравляла государя с Новым годом. И все великое множество народа, и все стрелецкие полки в одно мгновение ударяли челом в землю, падали на колени и многолетствовали царскому величеству. А патриарх в это время благословлял народ крестом. Так чинно и торжественно встречали на Руси Новый год.
Был еще один великий церемониал, который потрясал современников царя. В православной церкви в неделю мясопустную совершалось действо страшного суда. В нем непременно участвовали и патриарх, и государь. Кончалось действо тем, что патриарх отирал губкою икону, образ страшного суда. Тем самым обновлял для всех память о предстоящем грозном судилище, на котором предстанут перед Богом все народы, и всякий человек даст свой ответ о делах своих.
Царь заботился о порядке во всяком большом и малом деле. Требовал от подданных не просто верности, службы от всего сердца, искренней, истовой. Как писал Тишайший своему другу и приближенному Василию Васильевичу Бутурлину: «Кто к нам не всем сердцем станет работать, мы к нему и сами с милостью не вскоре воззримся». Боялся Тишайший в людях лицемерия, любил сердечное проявление дружбы. Получив в подарок от рода Адоевских лошадь, взял приношение только тогда, когда убедился, что лошадь подарена без всякого умысла, о чем в письме и заявил: «Не лошадь дорога мне, а всего лучше нелицемерная служба».
Культурная любознательность Алексея Михайловича была чрезвычайной. Он интересовался отечественными и заграничными новостями, организовал среди подданных подписку на европейские газеты и даже следил за их доставкой в Россию. Статью о казни короля Карла I Стюарта в Англии в 1649 году он лично прочитал перед боярами на заседании Боярской думы и печалился о смерти монарха.
Главным культурным нововведением Алексея Михайловича был придворный театр. По указу царя были устроены комедийные хоромы, небольшие, но богато убранные. Они располагались в селе Преображенском, на государевом дворе. Царь смотрел театральное представление по 10 часов, не вставая с места. Умилительно, с восторгом отзывался об игре актеров. Театр напоминал ему богослужение, которому надо внимать до конца. И он слушал и внимал, восхищаясь и радуясь новой своей затее. Немецкий пастор Грегори, режиссер театра, ставил по просьбе царя спектакли по библейским сюжетам. Однако с подмостков в театральной хоромины могли звучать и мотивы итальянских сонетов, и отголоски чувствительной поэзии Ренессанса. Что ж, жизнь брала свое. Хотелось и повеселиться.
По указанию царя, все пьесы должны были ставиться на русском языке, чтобы всякому было понятно. На святой пасхальной неделе пастор Грегорий и немецкая труппа были допущены к руке царской. Милость была особая, исключительная. Тут же царь позаботился о том, чтобы и нашего государства люди игральное ремесло перенимали. Так с легкой руки Алексея Михайловича появился в России и театр, и театральная драматургия.
Алексей Михайлович был не только страстный театрал, но оригинальный древнерусский писатель. В особых палатах в его дворце жили так называемые «верховые нищие». Он слушал их былины и сказки и вдохновлялся их рассказами. Царь писал всем и всегда, и по разнообразным поводам. Писал он ловчему, стольнику, боярину, патриарху. Ему было легче написать, чем высказать просьбу устно. Перо его было легкое, без обычной для тех времен риторики.
В письмах царя проглядывал его импульсивный, яркий характер. То воинов своих он прощал, бежавших с поля боя, объясняя их поступок грехом человеческим, то раздражался безудержным гневом на казначея монастыря святого преподобного Саввы Старожевского Никиту, который за бесчестие почитал, что царские стрельцы расположились рядом с его кельей. Никита посохом ударил стрелецкого десятника, а стрелецкие зипуны, оружие и седла велел вынести вон из монастырского двора. Как тут царю не разгневаться? Монах царского дела не уважил, царских слуг выставил, царское монастырскому противопоставил. Письмо Алексея Михайловича казначею Никите – образец художественной, благочестивой древнерусской брани, пример царского словесного гнева.
«От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, врагу Божию и богоненавистнику, и христопродавцу, и разорителю дома чудотворца, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею-казначею Никите. Кто тебя, сиротину, просил надо мною грешным влавствовать? Кто тебе власть дал стрельцов и мужиков моих михайловских бить? Дороги ли мы перед Богом с тобою, и дороги ли наши высокосердечные мысли, пока не всею душой и не всем сердцем заповеди творим?»
Алексей Михайлович сам нередко вздыхал о своей греховности, памятуя, что по своим злым мирским делам недостойны вопсы, не токмо в цари, да еще и грешен. Важной чертой характера второго Романова было умение посочувствовать чужой беде. Сохранилось трогательное царево послание военачальнику Афанасию Лаврентьевичу Ордину Нащекину, многолетнему главе посольского приказа, у которого единственный сын с редким именем воин эмигрировал в Польшу. Подавленный поступком сына, вельможа боялся, что царский гнев падет теперь на его собственную голову, и в страхе просил царя об отставке. В В пространном ответе своем Афанасию Лаврентьевичу тишайший сердечно успокаивал несчастного отца, обнадеживал его, обещал, что горе-эмигрант непременно вернется в отчий дом.
Он человек молодой, хочет мир Божий посмотреть. Как птица, полетав довольно, к гнезду своему прилетает, так и сын ваш вспомянет гнездо свое телесное, а более того, крещение от Святого Духа в святой купели, и к вам вскоре возвратится.
Просьбу об отставке царь мягко отверг, заявив, что считает ее написанной под влиянием чрезмерной печали. Однако духовное понимание ситуации в семье Ордин-Нащекиных не помешало царю отправить вернувшегося таки из дальних странствий путешественника под стражу в Кирилло-Белозерский монастырь на пару лет для острастки. Как-никак, а политические тайны двора молодой Ордин-Нащекин польской стороне выдал.
Тишайший царь был добрым семейным человеком. Его письма из походов к родственникам, жене, сестрам, матери, отличались теплом, нежностью и заботой. Писал Алексей Михайлович своим родным часто, порой по 2-3 письма в неделю. Называл сестер «светы мои», «государыни мои», говорил, что им челом бьет. В обычной жизни, конечно, никому челом бить царь не мог бы по определению. На обороте письма от 24 апреля 1655 года из-под Смоленска Алексей Михайлович заботливо приписал свою рукою, чтобы сестры от мора великого опасались. Тогда в Москве бушевала эпидемия чумы. «Да для Христа, государыни мои, оберегайтесь от заморного, от всякой вещи. Не презирайте прошения нашего». Однажды, узнав, что его мать, жена и сестры сами едут к нему, царь написал из Вязьмы нежное послание, где говорил, что как слепой свету радуется, так он доволен их грядущему приезду.
Другим любимым царским адресатом был его двоюродный брат Афанасий Иванович Матюшкин. Совсем еще молодой Алексей Михайлович разговаривал в письмах с кузеном по-простецки, словно обычный человек. То просил доставить ему из Москвы в Покровское личную чернильницу, причем перья очинить только у знакомого дьяка-воспитателя, то требовал купить мазей от болей и растяжений. Иногда завершал письма стихотворной шутливой фразой: «А потом здравствуй и не унывай, и нас не забывай». Не без юмора рассказывал царь Матюшкину о том, как на праздник крещения лично купает опаздывающих к утреннему царскому смотру стольников в ледяной проруби.
«Тем утешаюся, что стольников беспрестанно купаю в пруде. Кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купания жалую. У меня купальщики едят вдоволь, а иные говорят, мы где ненароком не поспеем, так где и нас выкупают, да и за стол посадят. Многие ненароком не поспевают».
Кроме живых и непосредственных писем родным и знакомым и подданным, писал царь и строгие богословские сочинения. Царь хорошо знал церковные жанры, свободно владел каноническими формами, но допускал и личные прибавления, как говорится, от сердца.
Алексею Михайловичу принадлежит адресованная патриарху Никону записка о последних часах патриарха Иосифа, сказание об Успении Богородицы, статейный список о перенесении мощей патриарха Иова. В послании на Соловки, обращенном к мощам митрополита Филиппа, царь молил убиенного святого простить согрешение его прадеда Иоанна Грозного. Хотя кровного родства между Алексеем Михайловичем и Грозным не было, Иоанн Васильевич был мужем двоюродной бабки Тишайшего. Тишайший преклонял свой сан перед церковью, публично приносил ей повинную за свой род и подчеркивал главную добродетель христианина – милосердие.
Алексей Михайлович хорошо знал народный язык, точные пословицы и поговорки. Любимой поговоркой его была известная «делу время, потехе час». Этот час потехи царь обустраивал радостно и торжественно. Его заветной страстью была охота. Вначале на медведя, потом соколиная. Отличиться на охоте храбростью и удалью почиталось тогда за подвиг. Это был смотр воинских сил в мирное время.
На медведя царь нередко выходил один, с рогатиной. Однажды огромный зверь в ярости накинулся на Алексея Михайловича. Но вдруг медведь упал, сраженный чьим-то ударом. Царь увидал перед собой старца с окровавленным топором и понял, что это он чудесно спас его от смерти. На вопрос, как звать незнакомца, старик ответил: «Савва». А в 1652 году произошло открытие нетленных мощей святого Саввы Старожевского, и Алексей Михайлович узнал в его нетленном лике своего избавителя. После описанного случая царь больше не охотился на медведя и увлекся небесной охотой – соколиной.
Во время охоты царь забывал все горести, называл себя охотником достоверным, то есть истым знатоком всех птичьих повадок. Страсти к соколиной охоте он никогда не скрывал. Сокольничьи охотники при его дворе всегда были в почете и блестяще одеты. Царь лично вникал во все мелочи содержания своих хищных питомцев, а однажды пригласил европейского художника, бывшего при иностранном посольстве, чтобы тот нарисовал его охотников с соколами и таким образом прославил их в Европе.
Соколиная охота была для него делом поэтическим. Позволяла долго смотреть в небо, пока голова не закружится, тонуть в небесных просторах. С любовью участвовал царь в написании художественного устава этой охоты. Устав назывался «Урядник сокольничьего пути».
«Зело потеха сия полевая утешает сердца печальные и забавляет весельем радостным, и веселит охотников птичья добыча. Забавляйтесь, охотники, утешайтеся доброю потехой, и угодно, и весело, да не одолевают вас кручины и печали всякие. Избирайте дни, ездите часто, добывайте нелениво и бескучно, да не забудут птицы премудрую красную свою добычу. О, славные мои советники и достоверные и премудрые охотники, радуйтесь и веселитесь, утешайтесь и наслаждайтесь сердцами своими добрым и веселым сим утешением и в предыдущие лета».
У Алексея Михайловича не было той страстной энергии, которой была отмечена деятельность его сына, Петра I. Однако Алексей Михайлович обладал неоценимым качеством. Личным примером учил современников с духовным рассуждением ориентироваться в потоке западных влияний, нахлынувших в российскую жизнь, и сохранять в этом потоке любовь к старине и свою собственную оригинальность.
Он был царем-художником, монархом с поэтическим воображением. И таким он и вошел в историю российской культуры.
Над передачей работали автор Маргарита Дмитриева, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Сергей Мохотин,
а также актеры Юрий Елагин и Сергей Мучеников.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Послушайте главу из автобиографической повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам и свободе бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась. Это были ее родные братья Сергей Николаевич и Александр Николаевич. Они служили в военной службе в каком-то драгунском полку и приехали в домовой отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей. Оба очень молодые, красивые, ласковые и веселые, особенно Александр Николаевич. Он шутил и смеялся с утра и до вечера, и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, в университетском благородном пансионе, любили читать книжки и умели наизусть читать стихи. Это была для меня совершенная новость. Я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему, дядя Сергей Николаевич очень любил рисовать и хорошо рисовал. С ним был ящичек с соковыми красками и кисточками. Одно уж это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинки, а рисование их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным. Я смотрел на дядю Сергея Николаевича как на высшее существо. Дяди мои поместились в отдельной столовой, из которой, кроме двери в залу, был ход через общую или проходную комнату в большую столярную. Прежде это была горница, в которой у покойного дедушки Зубина помещалась канцелярия, а теперь в ней жил и работал столяр Михей, муж нашей няньки Агафьи, очень сердитый и грубый человек. Я прежде о нем почти не знал, но мои дяди любили иногда заходить в столярную, поддразнить Михея, забавлялись тем, что он сердился, гонялся за ними с деревянным молотком, бронил их и даже иногда бивал, что доставляло им большое удовольствие и чему они от души хохотали. Мне тоже казалось это забавным. И не подозревал я тогда, что сам буду много терпеть от подобной забавы. Здоровье моей матери, видимо, укреплялось, и я заметил, что к нам стало ездить гораздо больше гостей, чем прежде. Иногда гости приезжали обедать, и, боже мой, как хлопотала моя мать с поваром Макеем, весьма плохо разумевшим свое дело. Миндальное пирожное всегда приготовляла она сама, и смотреть на это приготовление было одним из любимых моих удовольствий. Мать, щегольски разодетая, по данному ей от меня знаку, выбегала из гостиной, надевала на себя высокий белый фартук, снимала бережно ножичком чудное пирожное с железного листа, каждую фигурку окропляла малиновым сиропом, красиво накладывала на большое блюдо и возвращалась к своим гостям. Сидя за столом, я всегда нетерпеливо ожидал миндального блюда не столько для того, чтобы им полакомиться, сколько для того, чтобы порадоваться, как гости будут хвалить прекрасное пирожное, брать по другой фигурке и говорить, что ни у кого нет такого миндального блюда, как у Софьи Николаевны, я торжествовал. И не мог спокойно сидеть на моих высоких кресельцах и непременно говорил на ухо сидевшему подле меня гостю, что все это маменька делала сама. Я помню, что гости у нас тогда бывали так веселы, как после никогда уже не бывали во все остальное время нашего житья в Уфе. А между тем, я и тогда знал, что мы всякий день нуждались в деньгах и что все у нас в доме было беднее и хуже, чем у других. Из военных гостей я больше всех любил сначала Льва Николаевича Энгельгарта. По своему росту и дородству он казался богатырем между другими и к тому же был хорош собой. Он очень любил меня, и я часто сиживал у него на коленях, с любопытством слушая его громозвучные военные рассказы и с благоговением посматривая на два креста, висевшего у него на груди, особенно на золотой крестик с округленными концами и с надписью «Очаков взят 1788 года, 6 декабря». Я сказал, что любил его сначала. Это потому, что впоследствии я его боялся. Он напугал меня, сказав однажды: «Хочешь, Сережа, в военную службу?» Я отвечал: «Не хочу». «Как тебе не стыдно», — продолжал он. «Ты дворянин и непременно должен служить со шпагой, а не с пером. Хочешь в гренадеры?» я привезу тебе гренадерскую шапку и тесак». Я перепугался и убежал от него. Энгельгард вздумал продолжать шутку, и на другой день, видя, что я не подхожу к нему, сказал мне: «А, трусишка, ты боишься военной службы. Так вот, я тебя насильно возьму». С этих пор я уже не подходил к полковнику без особенного приказания матери, и то со слезами. В этом страхе утверждал меня мальчик-товарищ, часто к нам ходивший, Кривой Андрюша, сын очень доброй женщины, преданный душевно нашему дому. Он был старше меня, и я ему верил. Потом мне казалось, что он нарочно пугал меня. После чтения лучшим моим удовольствием было смотреть, как рисует дядя Сергей Николаевич. Он не так любил ездить по гостям, как другой мой дядя, меньшой его брат, которого все называли Ветреником. И рисовал не только для меня маленькие картинки, но и для себя довольно большие картины. Я не мог, бывало, дождаться того времени, когда дядя сядет за стол у себя в комнате, на котором стоял уже стакан с водой и чистая фаянсовая тарелка, заранее мною приготовленная. За несколько времени до назначенного часа я уже не отходил от дяди и все смотрел ему в глаза. А если это не помогало, то дергал его за рукав, говоря самым просительным голосом: «Дяденька, пойдемте рисовать». Наконец он садился за стол, натирал на тарелку краски, обмакивал кисточку в стакан, и глаза мои уже не отрывались от его руки, и каждое появление нового листка на дереве, носа у птицы, ноги у собаки или какой-нибудь черты в человеческом лице приветствовал я радостными восклицаниями. Так безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня. Сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать в солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки. Но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать и успели напугать меня. Я все более поверил Кривому Андрюше, который начал ходить к нам всякий день и который, вероятно, был в заговоре. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений и даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, к чему прежде совершенно не был способен. Это забавляло всех. Общий смех ободрял меня, и я позволял себе говорить такие дерзости, за которые потом меня же бронили и заставляли просить извинения. А как я по ребячеству находил себя совершенно правым и не соглашался извиняться, то меня ставили в угол и доводили, наконец, до того, что я просил прощения. Конечно, мать вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться, и что надо бы отвечать за них шутками же. Но беда состояла в том, что дитя не может ясно различать границ между шуткою и правдою. Иногда долго я не верил словам моих преследователей и отвечал на них смехом. Но вдруг как-то начинал верить, оскорбляться насмешками, разгорячался, выходил из себя и дерзкими бранными словами, как умел, отплачивал моим противникам. Все более доставалось от меня Волкову. Впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, да и я и привык к тому, и не так уже раздражался, отыскали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку, с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей сестрице и увезти с собой в поход. Я поверил и, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, какой только может быть способно сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого и прежде не подлюбливал. Волков на другой день, чтобы поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй. Я приходил в бешенство, бронился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие, как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я по глупости моей очень радовался и говорил: «Вот, Бог его наказал за то, что он хочет увести мою сестрицу». Происшествие состояло в следующем. В какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков, распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядями отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков от нечего делать зашел в столярную к Михею и начал по обыкновению дразнить его и мешать работать. Михей был особенно не в духе. Сначала он довольствовался бранными словами, но, выведенный из терпения, схватил деревянный молоток и так ловко ударил им Волкову по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка, и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам. На целый месяц я был избавлен от несносного дразнения. Еще прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю. В настоящее же время эта покупка совершилась законным порядком. Превосходная земля, слишком 7000 десятин в 30 верстах от Уфы, по реке Белой, со множеством озер, из которых одно было длиною около 3 верст, была куплена за небольшую цену. Отец мой жаром и подробно рассказал мне, сколько там водятся птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и так разгорячили мое воображение, что я даже по ночам бредил новую прекрасную землею. Вдобавок ко всему, в судебном акте ей дали имя Сергеевской пустоши, а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали Сергеевкой. Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности, чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие. По крайней мере, так было со мной. А потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка моя. Без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Туда весною собиралась моя мать, чтобы пить кумыс, предписанный ей доктором Диабольтом. Я считал дни и часы в ожидании этого счастливого события и без устали говорил о Сергеевке со всеми гостями, с отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой ее Парашей. Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтобы я подарил ему Сергеевку. Потом принимался торговать ее у моего отца. Разумеется, я сердился и говорил разные глупости. Наконец, повторили прежнее средство еще с большим успехом. Вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданое за моей сестрицей вечное владение П.Н. Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки. Вместо же меня, за неумением грамоте, расписался дядя мой Сергей Николаевич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку. Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя называл купчей крепостью, лишает меня и сестры, и Сергеевки. Кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражен и уязвлен до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всякими бранными словами, какие только знал. Назвал его подьячим, приказным крючком и мошенником, а Волкова, как главного виновника и преступника, хотел непременно застрелить, как только достану ружье, и затравить цуркой, дворовой собачонкой. А чтоб не откладывать своего мщения надолго, я выбежал, как исступленный из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гостиную и, подошед поближе, пустил молотком прямо в Волкова». Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками. По счастью, удар был незначителен, но со мною поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слыхал, было исполнено надо мною. Меня одели в какое-то серое толстое суконное платье и поставили в угол, совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсеича. Боже мой, как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельницей происшествия. Дело происходило поутру. До самого обеда я рвался и плакал. Напрасно Евсеич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бронить дядьку и драться с Петром Николаевичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят и что как же можно отнять насильно у нас Сергеевку. Напрасно уговаривал он меня повиниться и попросить прощения. Я был глух к его словам. Я, наконец, перестал плакать, но ожесточился духом и говорил, что я не виноват, что если они сделали это нарочно, то все равно, и что их надобно зато наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощения. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтоб слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель. Она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтобы убедить меня в моей вине. Долго говорила она. Ее слова нежные, грозные, ласковые, строгие, всегда убедительные. Ее слезы о моем упрямстве поколебали меня. Я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил, особенно за рисование, но никак не соглашался, что я виноват перед Волковым. Я готов был просить прощения у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки, скрепила свое сердце и сказав, что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, покуда не почувствую вины своей, и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали. Я остался один. Тут-то заработало мое воображение. Я представлял себя каким-то героем-мучеником, о которых я читал и слыхал, страдающим за истину, за правду. Я уже видел свое торжество. Вот растворяются двери, входят отец и мать, дяди, гости, начинают хвалить меня за мою твердость, признают себя виноватыми, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать. Дверь не отворялась, никто не входил. Фантазии мои разлетались, как дым, а я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. но воображение мое снова начинало работать, и я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому, бродящим ночью по улицам. Пришла мать. Я видел, что она очень встревожена. Она приказала мне есть, и я с покорностью исполнил приказание, хотя пища была мне противна. Мать спросила меня: «Ты не чувствуешь своей вины перед Петром Николаевичем, не раскаиваешься в своем поступке, не хочешь просить у него прощения?» Я отвечал, что я перед Петром Николаевичем не виноват, а если маменька прикажет, то прощения просить буду. После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым. Голова разболелась, и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною, коленки постепенно сгибались. Наконец усталость одолела меня, я сам не помню, как сползли мои ноги. Я присел в углу и крепко заснул. У меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или лучше сказать, очувствовавшись, на другой день поутру, очень не рано, в слабости и все еще в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец, все стало мне ясно. Я захворал от волнения и усталости, моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свою вину. Дядя Сергей Николаевич сидел возле меня и плакал. Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтобы не раздражить больного. Отец очень грустно смотрел на меня, а мать... Довольно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, какую ночь она провела. Я выздоровел не вдруг. Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощения и так примириться с ними, чтобы никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальни мать и сказал ей, чего мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости, как она мне сказала, что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дяди, и они все трое ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: «Да если бы вы и вздумали, то я уже никогда не позволю. Я всех больше виноват, а их всех больше было наказано. Этого урока я никогда не забуду». Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резов. И скоро забыл эту печальную историю. Вы слушали главу из автобиографической повести Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал актер Александр Лыков. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин, редактор Инга Бочанова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!